говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в эфире Радио Свобода в 19 часов после новостей. Сегодня 26 марта, достаточно примечательный день в новой российской истории. 26 марта 1989 года в Советском Союзе состоялись первые свободные демократические выборы народных депутатов. Впервые в Советском Союзе выборы происходили на альтернативной основе. А в 2000 году, также 26 марта, в первом туре президентских выборов победил Владимир Путин и первый раз был избран президентом Российской Федерации. Сегодня в нашей студии бывший народный депутат Советского Союза академик Юрий Рыжов. Добрый вечер, Юрий Алексеевич.
Добрый вечер.
Я не знаю, что у нас с вами получится, либо вечер воспоминаний, либо, может быть, попробуем мы извлечь какие-то уроки из совсем недавнего прошлого.
Как повезет.
Во многом это зависит еще и от наших слушателей, да. В какую сторону они захотят повернуть нашу беседу. Сделать это можно, послав смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, либо на московский пейджер 9613333, абонент Радио Свобода, электронная почта mail@radio-svoboda.ru и телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Бесплатный звонок для жителей всех регионов России. Мы начинаем. Знаете, прочитал где-то в интернете, этот день можно считать точкой отсчета новой истории России. Состоялись первые, а дальше и фактически последние свободные подлинно демократические выборы. Вот насчет все-таки фактически последних я бы не согласился. И причем не согласился бы очень серьезно.
Ну, что значит последние?
Это не я придумал, я прочитал.
Да нет, я понимаю. Последние до данного момента. Потому что история все равно, к сожалению, к счастью, никогда не кончается. Но я бы сказал, что вот характеристикой выборной системы, ее можно вот как разные государственные устройства, можно характеризовать практически двумя терминами. Вертикальное устройство или горизонтальное устройство. Вот выборные системы, истинно выборные, не имитационные, это горизонтальные системы. Это была уже, может быть, третья, как минимум, попытка в истории России попытаться перейти к горизонтальной системе. В той или иной степени это Александр II, потом кратковременный старт 1917 года до октября и, наконец, вот 1991 год.
Я просто хочу напомнить нашим слушателям события еще 88-го года, а не 89-го, когда выборы прошли. В 88-м состоялась 19-я всесоюзная партконференция. Как раз она и приняла фактически новый закон о выборах. Тогда впервые было произнесено сочетание «Съезд народных депутатов», который объявлялся высшим органом государственной власти в Советском Союзе. Депутатов было очень много, 2250 человек. Из них только 750 избирались от территориальных округов, и действительно, там с некоторой натяжкой, конечно, можно было назвать выборы абсолютно свободными, коммунистическая партия сделала себе очень много подпорок.
Да, общественные так называемые организации, от филателистов, творческие союзы, ну и плюс партийные сотни.
Но при этом, вспомните, партийные сотни, в нее вошли, естественно, все члены Политбюро, причем, вот, может быть, вы помните, даже печаталось, как распределялись голоса. За тех или иных кандидатов. Хотя из 100 кандидатов коммунистов выбиралось 100 будущих народных депутатов Советского Союза. То есть никто из них не мог не пройти, даже если получил бы всего один голос. И вот против голосовали достаточно много. Против Горбачева, против Лигачева, против Яковлева. Люди с совершенно неизвестными никому фамилиями получали 0 голосов против. Ну, их не знают, они знают, и спокойно избирали. И тем не менее, в партийной сотне был Тенгиз Абуладзе. Он прошел в народные депутаты, вот именно от партийной сотни.
Вот времена-то были, а?
Не хочу я даже, не знаю, сравнивать, не сравнивать. Хотя давайте попробуем сравнить последние выборы в Государственную Думу и выборы президента Российской Федерации. И вот эти первые свободные выборы в Советском Союзе 89-го года, которые в начале 90-х уже не казались очень свободными.
Ну, в начале 90-х или 2000-х?
В начале 90-х.
Нет, в начале 90-х они были, даже выборы в РСФСР были весьма, я бы сказал, свободными. Но что значит сравнивать? Я говорю, я опять пытаюсь обратиться некоторым образом к истории. Вот о горизонтальной структуре многих государств и имитации горизонтальной структуры. Вот взять, например, Советский Союз, верхушка, преемничество проходило в подпольной борьбе в Кремле, но шла имитация выборов в Верховный Совет, выборов всяких разных других, выборов на съездах, ЦК и так далее. Имитация. У нас имитация идет сейчас, началась особенно активно после, например, 2003 года. Имитация совсем уже поглотила все, так сказать, реалии. И имитация абсолютно на такого же уровня, хотя вопрос о власти, о преемничестве решается тоже в определенных кругах. Некоторые называют их теперь элитой, хотя я считаю, что у нас элита — это все-таки высокое звание. Это скорее верхушка. Верхушка была в Политбюро и в ЦК, сейчас есть какая-то другая верхушка, не очень разбираюсь в ней.
Вот вы знаете, тем не менее, то, что сделал первый съезд народных депутатов, можно, я думаю, без всякого преувеличения назвать такой тихой парламентской революцией.
Конечно.
Там, без оружия, без баррикад, просто одним влиянием. А было огромное влияние и на умы, и на совесть. Вспомните, от телевизоров людей было невозможно оторвать. Вставал процесс рабочий везде. Я помню, у нас в редакции никто не работал. Все часами сидели у телевизора, смотрели.
Так вы правильно назвали механизм влияния. ТВ. А потом мы об этом поговорим, о том, какие механизмы существуют теперь.
Вот. Знаете, некоторое время назад говорил об этом же с Гавриилом Поповым, одним из председателей знаменитой межрегиональной группы, и он там сказал, что вот сейчас об этой, по-моему, он ее назвал незамеченной революцией, никто не хочет вспоминать, и объяснил, почему, по его мнению, что вот из двух с четвертью тысяч первых всенародно избранных депутатов, сегодня у руля государства не остался практически никто. Ну, можно вспомнить несколько региональных лидеров, там, Тимира Шаймиева, например, но на федеральном уровне нет, никого нет. И Гаврил Харитонович сказал замечательную фразу, но вы же знаете, что чужие заслуги в России по традиции вспоминать не любят. Не любят даже вспоминать ушедших. Вот, совсем короткий список. Он на самом деле гораздо длиннее, что уже нет Андрея Сахарова, нет Дмитрия Лихачева, нет Олеси Адамовича, нет Анатолия Собчака, нет Галины Старовойтовой, нет Юрия Щекочихина, Владимира Тихонова, Николая Нейланда. В прошлом году ушел Борис Ельцин, и список этот с каждым годом, к сожалению, растет, и будет, естественно, только расти.
А после смерти Ельцина сразу стали ТВ и все наши государственные средства массовой информации хранить эпоху 90-х годов, чего немножко еще старались не делать до прошлого года.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Академик Юрий Рыжов, бывший народный депутат Советского Союза, в нашей студии ведет программу Владимир Бабурин. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О причинах и обстоятельствах трагической гибели в такой же мартовский день 40 лет назад Юрия Гагарина говорим с заслуженным летчиком-испытателем СССР, летчиком-космонавтом Игорем Волком. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода», у микрофона Владимир Бабурин, и гость сегодня академик Юрий Рыжов, бывший народный депутат СССР. 26 марта 1989 года в Советском Союзе состоялись первые демократические выборы, когда народные депутаты Советского Союза впервые в истории Советского Союза избирались на альтернативной основе. Вот вы знаете, вы сказали фразу, что после смерти Ельцина стали хоронить эпоху. Знаете, если бы стали хоронить, может быть, не такая беда. Хоронить,
ругать.
Похоронить можно и с почестями.
Да, нет, к сожалению.
К сожалению, ее стали не ругать, ее стали оплевывать. И лихие 90-е. Вот все, по-другому их уже просто не называют. Вот в чем дело.
лихие 90-е, чуть ли не проклятые 90-е, ну что вы хотите. Но если идет обработка сознания с помощью государственных самых потребляемых средств, потому что информацию 90 с лишним процентов населения черпает из этого ящика, то вот я хотел обратить внимание слушателей и ваш, что вот в последнем номере понедельничном The New Times, это русский журнал, есть колонка Виктора Шендеровича, который он разговаривает с обычным техническим интеллигентом сегодняшним и слышит от него чудовищные вещи по поводу внешней политики, такие, что можно вообще и Флориду разбомбить, и еще что-то взорвать ядерно. И в то же время остальные оценки его, так сказать, внутриполитические, но носят такой характер, как только на кухне при советской власти говорили. Вот это такое шизофрения сознания с помощью ящиков.
Ну, один из самых главных доводов, что после 2000 года, после того, как в Кремль пришел Владимир Путин, началось возрождение России просто по всем направлениям. Внешняя политика и оборона. Вот развал военной мощи Советского Союза – это, наверное, одно из самых тяжелых обвинений, которое выдвигается депутатам, политикам вашего поколения. Я хочу напомнить слушателям, а может быть и вам тоже, что под самый-самый конец уже советской власти вы предложили Михаилу Горбачеву создать Временную комиссию Верховного Совета по разработке концепции национальной безопасности. Да, да. Вскрыть военный бюджет. Вы тогда возглавляли комиссию по науке, образованию и культуре. Да? И что получилось? Вот 16-17 депутатов туда вошли.
Да, были выбраны 16-17 депутатов. Мы составили,
так сказать, вы опубликовали свои оценки военного бюджета.
Это я опубликовал почти независимо от этой комиссии, но сама идея была, значит, мной предложена из-за того, как вы правильно сказали, чтобы разобраться в бюджете, сколько мы на что тратим и так далее. И вот сегодняшний, так сказать, плач некоторых людей, не всех, по ушедшей военной мощи и радости в связи с кажущимся для многих реальным возрождением этой военной мощи, она была связана с тем, что люди так и не разобрались, как эта военная мощь наша в 70-х, 80-х годах практически разрушила экономику Советского Союза.
Понимаете, нельзя, в общем, только клинический идиот будет возражать против того, чтобы укреплялась военная мощь собственного государства. Генерал Лебедь, ныне покойный, очень, очень любил повторять, не он придумал, фраза красивая, конечно, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить ее чужую. Это не он придумал, фраза совершенно правильная. Да, вот, например, вот сегодня последнее сообщение, что очередной полет совершили дальние бомбардировщики над Тихим океаном, долетели до Аляски, и одновременно сообщение по поводу катастрофы на Дальнем Востоке. Да. Самолета СУ оказалось, пока, по-моему, выводы не окончательные, но по предварительным выводам, что один самолет, ведущий самолет, его ведомый сбил собственной ракетой. Понятное дело, что если не будет регулярных вылетов, ну, возможно, будет лучше, чем я прокомментирую, все-таки вы очень много лет возглавляли Московский авиационный институт, совершенно ясно, что если не будет эти регулярные вылеты, что если пилоты не будут иметь опыта, то они будут сбивать своими же ракетами.
Это совершенно верно. Но мы уже 100 раз повторялось, что у нас налет пилотов военной авиации немыслимо мал для того, чтобы поддерживать хорошую форму. Это первое. Второе, что то же самое, конечно, и в дальней авиации происходит. Но коренной вопрос для меня... Я же его выключил. Не успели выключить, черт возьми. Вот. Коренной вопрос в том, к какой войне мы готовимся, для какой войны, какая техника нам нужна и так далее. Ну, стандартная фразочка «готовится к прошлой войне генерала». Это, к сожалению, не у нас, это везде так. Но вот я не очень себе представляю, потому что я не дилетант в этой стратегии. Я знаю назначение определенных видов там, летательной и ракетной техники и их возможности. Но стратегически, не представляю себе, в каких случаях и как они должны быть использованы, если об этом будет рассуждать профессионал. Наверное, он как-то объяснит мне, хотя я объяснений пока не получаю, когда говорят о реформе нашей армии, о ее вооружении новейшим оружием и так далее. Но в какой обстановки такой боевой. Вот новая система угроз возникла в мире. Она включая терроризм, включая всякие межнациональные и конфессиональные конфликты. Как можно решать вот такие угрозы и конфликты с помощью той техники, грандиозной по своему, так сказать, изощренности, которая была создана в 20 веке, как танки, танковые дивизии, как сон истребителей, огромная бомбардировочная авиация, не говоря уже о баллистических ракетах.
И вопрос второй. Вы сказали, что милитаризация экономики страны эту самую экономику развалила. Действительно, путем чудовищных совершенно усилий, путем лишения значительной части населения, элементарных вещей, многих необходимых вещей, которые, особенно сейчас, кажутся совершенно естественными, Советский Союз выдерживал паритет с Соединенными Штатами. А вот сегодняшняя Россия хватит и на танки, и на масло?
Нет, конечно. Да. Во-первых, не хватит. Раз. Во-вторых, люди почувствовали, это никто не отрицает, улучшение уровня жизни. И даже в конце правления Ельцина, не говоря уж о правлении Владимира Владимировича Путина. Вопрос, как это может обернуться при том условии, что у нас сырьевая экономика, зато сырья очень много. А вот то, что происходило тогда, это простой механизм был в советской власти. Мы делали вооружения и накапливали их. Значит, мы вкладывали энергию, труд оплачивали и материалы. И потом ставили их на боевое дежурство. Значит, чем вы можете вернуть эти триллионы тех времен рублей? Значит, возвращать их было нечем. И, конечно, никакая промышленность, как называется, гражданская, она просто находилась в диком состоянии. Сельское хозяйство тоже. Мы покупали хлеб, а сейчас мы продаем хлеб. Значит, как только появилось послабление в экономике, экономика стала не тоталитарной, а свободной, уже с хлебом мгновенно. Я не ожидал, что так быстро мы станем экспортерами хлеба, когда мы десятилетиями ввозили последние.
И еще раз тогда хочу вернуться к работе вашей комиссии. Насколько я знаю, ее закрыли. Поработала она чуть больше месяца, где-то порядка 40 дней, да. По требованию военных и госбезопасности.
Условно, да. Она не закрыли. И получилось так, что когда я поехал...
Действительно, просто конкретный вопрос. Давайте. Действительно ли Михаил Горбачев написал на вашей докладной записке, считаю, что комиссия свою работу выполнила?
Да, это так написано было дословно. Дословно.
Но это он это никак не пояснил?
Понимаете, в чем дело?
В чем эта выполненность
заключалась? Тут есть один нюанс. Значит, мы просуществовали примерно 40 дней. Это до момента, когда Горбачев полетел к Бушу-старшему. Вот я был там в составе этой команды. И перед этим я им подал некие записки для этого дела. Вот. А до этого господин Лукьянов настаивал, чтобы при нашей комиссии была группа, настаивал, чтобы группа экспертов, которая будет работать с моей комиссией, обязательно утвердил Верховный Совет. Мы подали списки. В списках были люди, которых вы сейчас хорошо знаете и так далее. И когда я вернулся и пришел на заседание Верховного Совета и спросил, Анатолий Иванович, утвердили списки? А зачем? Как зачем? А вот, и он отдал мне эту бумагу с резолюцией Горбачева. Этот вопрос был снят. А потом Александр Николаевич Яковлев объяснил мне, почему это произошло.
И никогда вы потом не пытались его, Михаила Сергеевича, получить ответ на этот вопрос?
Нет, я понял, что он сознается, что на него нажали. Я эту информацию имею только от Александра Николаевича Яковлева, больше ни от кого.
Звонок у нас из Москвы. Владимир, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. Я хотел бы два вопроса. Первый. Скажите, пожалуйста, вот я знаю, ведь вы академик, ректор института были. А почему вы сейчас вот с институтом никак не связаны, не работаете, не продвигаете его? Ведь он же сейчас как бы превращается в болотце, этот институт.
Я постараюсь вам ответить. Во-первых, я не теряю связи с институтом. Я заведовал там кафедрой аэродинамики много лет и заведую сейчас. И готовлю специалистов в области аэродинамики летательных аппаратов. А что я мог бы сделать для сегодняшнего своего института в рамках вот этой новой экономики, мне очень трудно. Я все-таки очень, так сказать, старый человек, и у меня нет навыков. Я не мог бы, например, никогда пойти в бизнес или что-то такое. Я привык работать в государственной системе. Вот. То, что вы говорите об Московском национальном институте, это частично правда, потому что далеко не все там в порядке. Но так вы поставьте себе вопрос так. Кого готовил Московский национальный институт? Он готовил специалистов высокого уровня для разработки и создания новой летательной техники. Она сейчас разрабатывается? Что, можете вы назвать что-то такое, раз вы хорошо следите, какой-то пример такого дела? А раз вы не создаете новой техники, то вам не нужны эти выпускники. Они не востребованы. Они и потом, получив диплом и научившись кое-чему приличному, будут искать пути применения своего таланта в совершенно другой сфере.
Владимир, оставайтесь с нами на связи. Обычно вы не успеете до новостей задать следующий вопрос, поэтому вопрос я с пейджера задам вам. Он пересекается немного. Я как раз думал, куда бы его вставить, чтобы тему не...
Давайте.
Сергей Митрофанов из Москвы. Что заставляет вас оставаться в России, когда за границей ученым платят больше и многим другим специалистам тоже?
Ну, первое, что у меня здесь мои близкие люди, моя семья, мои друзья. Но это главный, так сказать, фактор. А второй, не забывайте, сколько мне лет. Я знаю правила игры и во Франции, и в Америке, и в Англии. Люди моего возраста, даже очень высокой квалификации, уже не принимаются туда на работу, даже в самые такие интересные организации. Это возрастной предел. Во Франции, например, профессорство в ВУЗе в Сорбоне 60 лет и точка. Могут иногда продлевать контракт на год, на два.
А в Америке и в Канаде 65.
Ну, слава богу, у них либеральнее. Я знаю многих французских профессоров, которые уходили то, что называется retirement, как говорит в Америке.
Андрей из Одинцова. В 90-е годы были огромные перспективы у бизнеса, но страну разворовали полностью. Дефолт многих сделал нищими, однако люди надеялись на лучшую жизнь, а при нынешнем режиме бедным хоть заживо в гроб ложись. Ну, в общем, это скорее не вопрос, а комментарий. У вас будет комментарий к комментарию?
Ну, очень простой. Очень простой. Произошла действительно колоссальная, ну, как хотите называть, спринтерская эволюция или
революция. Давайте, да, революция. Давайте, да,
тогда
после новостей.
Я лучше пережду, да, как говорят.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Академик Юрий Рыжов, бывший народный депутат СССР в нашей студии, ведет программу Владимир Бабурин. В 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир», который проведет Ирина Лагунина. Расследование убийств журналистов Шурпаева и Абашилова, отношение Сербии к военному трибуналу в Гааге на фоне независимости Косово, премьер и экстремисты, роль Тони Блэра в урегулировании конфликта в Северной Ирландии. Время и мир, 10 часов вечера, повторы 3 и час. Время московское, сейчас новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Из России в Грузию в течение 2-3 недель вновь начнет ходить почта. Об этом сообщило руководство предприятия «Почта России». В понедельник было восстановлено прямое воздушное сообщение с Тбилиси. С четверга будут вновь осуществляться морские перевозки между Сочи и Батуми. Российские правозащитники обратились к избранному президенту Дмитрию Медведеву с призывом освободить из-под стражи тяжело больного вице-президента ЮКОСа Василия Алексанена. Под обращением подписались 450 человек, среди них правозащитники, политзаключенные, писатели. Правозащитное общество «Мемориал» просит Генпрокуратуру России рассекретить материалы Катынского дела. 2 года назад расследование дела о расстреле в 1940 году тысяч поляков в Катынском лесу было прекращено, так как более половины материалов имели гриф «секретно». В Петербурге убита уроженка Бурятии, как сообщает корреспондент «Радио Свобода», ее тело со множественными ножевыми ранениями было обнаружено на железнодорожной станции Яблоневка. Главком ВВС России Александр Зелин снял запрет на полеты штурмовиков Су-25, введенный после авиакатастрофы на Дальнем Востоке. По одной версии, штурмовик упал из-за технической неисправности, по второй был сбит ракетой, выпущенной с другого самолета. В Минске несколько участников вчерашней оппозиционной акции приговорены к 15 суткам ареста, другим задержанным назначено заплатить штраф. Радикальный лидер иракских шиитов Мактада ас-Садр, чьи сторонники ведут бои с силами безопасности, призвал правительство к переговорам. Ранее Аль-Малики выдвинул ультиматум боевикам, дав им 72 часа, чтобы сложить оружие.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Мой гость сегодня – академик Юрий Рыжов, бывший народный депутат СССР. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира. И, как я обещал, мы продолжим разговор с Владимиром из Москвы. Алло? Пожалуйста.
Алло?
Да-да, Владимир, пожалуйста.
Да. Ну, первый вопрос вы мне исчерпывающе ответили, спасибо. А вот второй вопрос у меня касается межрегионалки. Вы знаете, что ваша группа, она пользовалась большим авторитетом у населения, и за ней народ как бы пошел. Но вот возникли такие моменты. Первое, вот Гаврил Харитонович, он выступал тогда, будучи мэром Москвы, что вот, мол, надо легализовать и брать налоги с взяток, потом он ушел. Потом, значит, выступал Ельцин, пришел тоже из вашей группы. Он вообще, вступивший на должность, все, что обещал, он начал потом, значит, ему никто не давал мандат или поручение разбазарить и раздать всю собственность направо-налево. Он это сделал, никого он не спросил, ни референдум, ни законов, ничего, просто раздавал. Так, дальше возьмите Анатолия Александровича Собчака. Из-под его крыла выпистыванные вышла группа, которые захватили как бы местничество захватило власть в России. Получилось местничество, родственники там, по кооперативу соседи. Как вы объясните, почему межрегиональная группа выпустила вот такой, как бы сказать, зловонный пар?
Значит, давайте так, я бы попробовал ответить вам, постараюсь это сделать кратко, таким образом, что циклы государственные происходят примерно по одному и тому же сценарию в нашей с вами стране. Я коснусь только тех, когда, последних тех, когда исчезало полностью старое государство с его государственным устройством и нарождалось новое. Я возьму только два момента. 17-й год. Полностью разрушилось то государство, которое существовало там 300 лет, если не больше, и выстраивалось, и потом на обломках, как угодно можно назвать, начинает создаваться новое. Причем тот крах, то разрушение было кровавой гражданской войной, голодом, болезнями. Это я отвечаю предыдущему слушателю, который говорит, что вот голодали мы в 90-х годах и довели всех до ручки. И потом выстроилась какая-то другая система, вы ее прекрасно знаете, потому что мы с вами пожили в этой системе, происходит после вот такого революционного, как угодно ее назовите, излома истории и появления нового государства на месте павшего, и выстраивается что-то новое. Потом начинается подмораживание страны, и, наконец, мы приходим к кризису 1991 года. Можно говорить о экономических причинах, можно говорить о социальных и так далее. И разражается этот кризис. Исчезает государство, громадное государство СССР, соизмеримое с Российской империей до 1917 года, крах. И начинает выстраиваться новое. Конечно, не могло быть надежд, что оно пройдет без потерь и с положительной производной. Все было, все правда. И разные люди пришли, которые стремились расхватать собственность и все остальное. Но я бы сказал, что, как говорится, обошлось еще без той гражданской войны, которая была с 17 по 23 год. И тех многомиллионных жертв. Я никого не оправдываю. Я объясняю цикличность истории. Сейчас у нас идет новое выстраивание нового государства, началось в 90-х годах. И продолжается. Как, по каким-то другим системам, подмораживание системы. Подмораживание системы, как это было сделано в царство Александра III и Николая I, как это было сделано во времена Сталина и продолжено, значит, после его смерти, приводит, как правило, к кризису, краху и, может быть, разрушению государства. Вот этого нам следует бояться, потому что не всегда обойдется так мягко, как обошлось в 90-е годы.
Вы знаете, есть еще одна вещь, люди, которые в то время были у власти, они не сумели, а может быть, не захотели, ну, по крайней мере, не смогли, не сделали объяснить свои действия. И когда сейчас людям говорят, а вы знаете, что вот когда раздавалась собственность, действительно раздавалась.
Да, конечно.
Даже к нефтяным скважинам очередь не стояла.
Нет.
И люди, которые их получили, они вложили достаточное количество денег для того, чтобы сейчас качать оттуда столько дорогой нефти. Не верят. Верят люди.
Подождите, как это... А как верить во что-либо другое? Вот сейчас было сказано, куда вы все делись, эти самые межрегионалы, вас слушали и так далее. Ну, во-первых, мы многие тогда нас слушали, потому что нас показывали, потому что все источники информации, это в основном ящик, мы уже говорили об этом. А потом мы, многие из нас, кто пришли туда, они не были способны управлять экономикой, они... выступали скорее межрегиональные группы, как некое политическое объединение. И вот ваш покорный слуга тоже 4 раза отказался от предложения Ельцина занять пост премьер-министра, потому что я считал...
Не наступайте не на считался, больную мозоль. Сколько мы сил потратили, Юрий Алексеевич, вас уговаривать?
В некрологе напишите. Так вот, нет, значит, не способны, не умели, не знали, и, естественно, уклонились от этого. А пришли те, кто не уклонялся, а там оказались очень разные люди, очень разные.
Ваша фраза про продажу зерна задела некоторых слушателей. СССР развалился не по вине военно-промышленного комплекса, а благодаря перерожденцам, захотевших прибрать к рукам плоды труда советских людей. А хлеб в 60-е годы был в общепите вообще бесплатным. Это одно сообщение. Без подписи. А второй от Дмитрия. По известным нормам с учетом фуражного зерна должно быть по 1 тонне на жителя страны. А в России выращивается не 140, а около 70 миллионов тонн. То есть половины не хватает, и тех, кто вывозит зерно, надо привлекать к суду. Мы раньше жалели, что Рыжов отказался быть премьер-министром, а теперь думаем, что слава богу, что отказался. Вот видите, не все согласны.
И я так думаю, что слава богу. С этим я согласен. Что касается норм хлебных... Это вопрос правильно поставленный. Но я не считаю, что страна голодает, потому что я знаю сведения из глубинок и так далее. Кроме того, российский народ веками приучен к натуральному хозяйству. Перебьемся и не заголодаем. Голодают в основном города. Но, правда, большинство населения сосредоточено в городах. И я не слышал еще ни по Радио Свободы, ни тем более по государственному телевидению, что где-то не хватает хлеба. Есть вопрос о ценах на хлеб. Это правильно. Теперь относительно того, что было в 60-х годах. Да, в 60-х годах, для того, чтобы избежать голода, в конце 50-х, Хрущев вскрыл целину. И этим оттянул крах, испортив большие земли, оттянул хлебный крах. А потом вот началось именно то, о чем я говорил. Когда строили в бесконечном количестве оружие, вкладывали туда огромные средства, и ничего не давали для того, что потребляют мы с вами, рядовые граждане этой огромной страны.
Звонок у нас из Тверской области. Олег, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. А вот скажите, почему сейчас демократические идеи не пользуются большой популярностью среди населения, к сожалению? И почему население более пассивно, чем, скажем, в конце 80-х или в начале 90-х годов? Что вы думаете о сегодняшней оппозиции? И вообще, дождемся ли мы когда-нибудь свободных демократических выборов?
Спасибо. Значит, первая часть вопроса. Спасибо вам за вопрос. Хотя он скорее, так сказать, риторически для меня он выглядит. Первая часть связана с тем, почему не пользуются популярностью и так далее. Закрыт путь людям на телевидение и на большинство каналов радио, может быть, за исключением парочки каналов, которые могли бы, пусть ошибаясь, полемизируя, рассказывать о своих взглядах. Среди людей, которые, я имею в виду политизированных людей или людей, интересующихся политикой, существует огромный спектр мнений. И в этом спектре очень большая часть отнюдь не одобряет сегодняшнее положение в стране. Каждый раз по своим причинам, по разным причинам, но существует это. Но дайте им обменяться мнениями. Выступите против них со стороны власти. Ну, вы же знаете, что у нас даже дебаты, основной, так сказать, механизм выборный, отменены. Я, к счастью, поучаствовал в дебатах кандидатов на место народного депутата от Ленинградского железнодорожного района Москвы в 1989 году, когда три претендента от этого огромного района, 700 тысяч населения, в прямом эфире обсуждали между собой все трое, во всяком случае, я себе не говорю, я говорю о моих двух оппонентах, очень интересные и достойные люди. Но произошли открытые дебаты, и люди шли голосовать в Ленинградском железнодорожном районе Москвы, послушав, кто из них что думает. Вот устроите сейчас что-нибудь подобное. Но ведь этого не произойдет сейчас. Поэтому вторая часть вопроса «когда?» Вот он уж точно риторический.
Ну, знаете, здесь следует все-таки заметить, что первым отказался от участия в теледебатах в 1991 году Борис Николаевич Ельцин.
Да, я согласен совершенно.
А Путин и Медведев потом только это повторили, как...
Закрепили. Да, закрепили. Почти. Это я знаю.
Вот, еще, а вот Олег, к сожалению, уже отключился. Вы не обратили внимания, вернее, как я по-другому сформулирую вопрос, а вам не показалось, что второй частью своего вопроса слушатель из Тверской области ответил на первую, а спросил, дождемся ли мы когда-нибудь свободных выборов? Вот если будут ждать,
нет, не дождутся. С одной стороны, да, но с другой стороны, для того, чтобы прошла какая-то синергетика, самоорганизация, должны быть какие-то каналы связи между людьми, не только мобильный телефон и интернет. Хотя, черт его знает, я... консервативно, так сказать, мыслящий человек, не интернетовского поколения. Черт его знает, какое влияние окажет интернет на те процессы, которых с нетерпением ожидает наш слушатель.
Нет, ну вот дожидаться, когда что-то принесут на тарелочке с голубой каемочкой, это очень
хорошо. Это вот очень недавно хорошо. Один очень интересный человек, я не помню, по-моему, по радио я слышал, сказал правильно, что сырьевая экономика порождает патерналистское сознание. Понимаете? Вот государство что-то там накопало из земли, продало и раздает. Вот на таком сознании, патерналистском сознании, самоорганизация такого движения или мышления, о котором мечтает наш слушатель, маловероятно.
Еще один звонок у нас из Москвы. Виктор, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Ну вот, в продолжение этого разговора о 90-х, у меня еще дополнительная версия вот об активности. Вот сейчас демократы сетуют, вот если вместо 90 человек там вышло 90 тысяч и так далее, да? Ну, вот я уже вот приводил свои соображения там в передаче Шендеровича. Вот знаете, вот когда меня обсчитывает продавщица там, мне не 3-5 рублей жалко, да? А мне обидно, что вот она меня считает глупее себя и фактически забыла считает, вот так же. Также вот, когда вот в 90-х там выходили на демонстрации люди с горящими глазами, да, они, вот у них были иллюзии там чистоте помыслов, в том числе руководителей. А сейчас не хотят выходить, в том числе не из-за трусости, не из-за недостатка информации. Понимаете, если недостаток информации, люди выходят и требуют открытого эфира, скажем, прямого.
А как выйти? Вот. Куда выйти? Как организовать людей, чтобы они вышли?
Нет, я хочу сказать, понимаете, есть такое соображение, что люди просто не хотят, чтобы их использовали. Были много прецедентов, что их цинично использовали, как какой-то материал, как масса и так далее.
Это правда, это правда. Вот. Ну, и хотелось бы... Но у нас родилось поколение, которое никто не использовал в 90-х годах. Уже появились люди, которые свободны от таких печальных воспоминаний, когда их использовали. А они тоже, так сказать, не интересуются информацией сегодня.
Ну, может быть, вот у вас есть соображение, как преодолеть вот это. А второй вопрос я хотел задать относительно вот стратегии обороны нашей такой, что мне кажется, вот опыт на конструкторские работы, может быть, должны идти так же и интенсивно, как, может быть, и в Советском Союзе. Но что касается, конечно, чудовищных серийных там серий, там миллионы танков, вместе тысячи и самолетов, это нам совершенно не надо. Но что касается ОКР, как вы считаете, нужны они или нет?
Спасибо. Я уже тогда, когда была наша комиссия такая вот по разработке концепции национальной безопасности, мы ставили вопрос первый. Каковы, если говорить о военно-политической безопасности, там мы рассматривали комплексную экономическую безопасность, информационную и так далее, каковы основные потенциальные прогнозируемые угрозы? Давайте пусть умные люди, знающие люди, профессиональные люди разберутся, каковы угрозы. После этого мы поймем, какая армия нам нужна и после этого поймем, какое вооружение нужно этой армии. Ничего подобного сделано не было. И сегодняшний кризис в Министерстве обороны, если вы слышали, он связан именно с тем, что, несмотря на то, что говорили об этом, что нужно сначала понять, что и зачем, я говорю, что мы говорили об этом уже с 89-го года, ничего не было в этом направлении аналитически и критически сделано. Поэтому развивать ОКР надо только тогда, когда вы знаете, что вам нужно разработать и сконструировать.
Я хочу вернуться к первому вопросу Виктора. Скажите, Юрий Алексеевич, а кто вообще организовывал и как получилось, что собиралось несколько сотен тысяч людей в Лужниках на демократические митинги, когда выступал Андрей Дмитриевич Сахаров? Кто вывел на улицы людей в 91-м году в январе, когда они вышли в Москве защищать литовскую свободу?
Телевизор. Телевизор. Информационная свобода, которую дал Горбачев. Слава ему вечной за это.
И только телевизор. И без телевизора?
Конечно. Ну, почему телевизор? И печать, скажем, московские новости, миллиардные тиражи, миллионные тиражи нового мира. Очереди у киосков за свежими газетами.
Ну, тогда еще...
Масс-медиа вывели.
Тогда еще, вероятно, кино. Я в первой части упомянул, что народным депутатом СССР, причем от именно коммунистической сотни, был Тенгиз Абуладзе, чей фильм буквально перевернул страну.
Правильно.
Действительно перевернул.
Правильно.
И одним из следствий выхода этого фильма на экраны, не знаю, насколько это правда, говорят, что лично Горбачев решал, выпускать или не выпускать. Скорее всего,
я
правда.
Я допускаю, я скорее даже могу скорее спросить об этом. И вообще, тогда еще побаивались таких резких решений на государственном уровне. Это же государственное кино было.
Одним из следствий, правда, почти два года прошло после выхода на экраны «Покаяния», стало признание Катынского преступления.
Вот я хотел сказать, а Катынь вам сегодня покажут, вот, уважаемые зрители?
А вот сегодня, почему я, вот как-то, вот знаете, такая цепочка, Абуладзе, Катынь, именно сегодня Арсений Рогинский, руководитель мемориала, направил письмо Юрию Чайке, в котором он напоминает, что в 2004 году главной военной прокуратурой было прекращено расследование Катынского дела, и просит генерального прокурора на основании, указывает статьи закона, снять гриф секретности с постановления Главной военной прокуратуры о прекращении уголовного дела, где содержатся как имена виновных, так и основные итоги расследования. Я вполне предполагаю, что Арсений Борисович это письмо написал как раз под влиянием фильма «Вайды», который вот дважды показали в Москве, по крайней мере, на одном из просмотров я господина Рогинского видел. Вот как вы полагаете, какой будет ответ, не из прокуратуры, какой будет ответ на показ фильма «Катынь»? Я боюсь, что будет какое-то антипокаяние.
Ну, при сегодняшнем менталитете обработанного, особенно за последние там 5-7 лет общественного мнения, так называемого, а скорее просто телезрителя, очень вероятен тот ответ, о котором мы говорим.
Потому что, да, выросло абсолютно новое поколение. Оно действительно гораздо свободнее и вашего, и моего поколения.
Так оно не смотрит информацию.
Не поротое поколение.
Оно не смотрит информационные
программы. Но при этом, вы
программы.
Знаете, оно свободно и от груза вины отцов в том числе.
Ну.
И поэтому для них, скорее всего, показ фильма «Катынь» — это, с чем бы сравнить, напоминание о победе Запада в Холодной войне.
Запросто, совершенно верно. Но вы говорили о толпах наших граждан в многотысячные, в 90-80-е годы, в конце 80-х, 90-е годы. Это момент, конечно, очень интересный, но я попытался, значит, как одним из аргументов для того, чтобы это могло состояться тогда, я говорил о масс-медиа, о свободе масс-медиа. И это породило, конечно, колоссальные надежды. Колоссальные надежды. А есть такая расхожая поговорочка, которую я не очень люблю, но, к сожалению, справедливая, что надежда — это отложенное разочарование. Вот у нас возникла надежда на Ельцина, разочаровали нас в 90-е годы. Потом немножко еще даже при Ельцине мы вздохнули поспокойнее и так далее. Но пришел Путин. Огромные надежды на то, что Но дальше эти надежды подкреплялись огромным массивным напором информационных государственных средств. И поэтому менталитет вот такой, о котором вы говорите, может привести именно к такому заключению, что это победа. А вот Катынь, она как раз, как я, так сказать, представляю себе по рецензиям и по описанию, она направлена на то, чтобы разобраться в собственной истории, в том числе польской. И нам надо разобраться в своей, но не с помощью таких полит, не буду называть фамилии, они все, которые нас учат с телевизионных экранов, что такое Россия и какая у нее история. А вот чтобы послушать честных и компетентных лиц. Но послушать их можно только либо на узкопрофессиональных семинарах, узких, и все.
А если великий Вайда, создавший действительно честный фильм, ну, так получилось, что фильм-то у него получился антирусским?
Вот этого я не могу сказать, потому что я не смотрел. Вот я посмотрю, если посмотрю, но боюсь, что мне не удастся.
Я думаю, что это будет как раз основной упрек. Вот, например, есть очень один из самых сильных моментов фильма. Там же параллельно немецкая оккупация, советские войска входят, значит, советские войска арестовывают мужа, немцы в это время арестовывают отца профессора, и из концентрационного лагеря немецкого приходит посылка. Человек умер, профессор умер, и немцы прислали прах. Он скажет, ну не было такого, ну как так можно? Главное, чтобы показать, что немцы были лучше русских. Вот единственное, что хотел сказать Вайда. Вот такими будут, значит, большинство отзывов.
Будем говорить так. Вайда все-таки, я думаю, основывался на фактах. Другое дело, что как они сложились, и что, может быть, и посылку действительно с прахом присылали немцы в те еще в 39-м, там, 40-м году изображали некую, так сказать, цивильность. Но такие режимы, как наши, как немецкие, конечно, никогда по-настоящему цивилизованными не были и не могли быть в силу вертикального устройства. Вертикальное устройство отрицает цивилизационные подходы.
Звонок из Москвы, еще один. Петр, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. Юрий Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами плюс-минус одногодки. И был я...
Сочувствую.
И был я у Белого дома, в Живом кольце. Вот. И, кстати, мне бы хотелось сказать, что День защитника России надо объявить 21-го. Тогда Альфа не стала стрелять в Омегу.
Было.
Ну вот моя чуткая интуиция подсказывает мне, вы знаете, что или тот, или другой президент теперешний через год скажут, что Россия, она утонула в крови и в слезах.
Когда? В 90-е годы?
Нет. Через год.
Через год. Ну, не дай бог, почему Россия должна утонуть в крови и слезах сейчас?
А потому что КГБ очухалось.
А, вот это вы правы. Но очухалось довольно давно. Они, да. Вот помню, 91-й год, как сильно поприжал хвост все эти специальные службы. К сожалению, специальных служб у нас стало больше. Вот эта аббревиатура СС, это и спецслужбы, это и секретные службы и так далее. Эта аббревиатура меня угнетает очень своим многообразием. Но то, что они вздохнули с облегчением, и я видел своими глазами, как они очень испугались в начале 90-х, это, конечно, дистанция огромного размера. А сейчас всевластие этих спецслужб. Такое, которое даже, я боюсь, не было в советские времена, но, слава богу, более вегетарианское. Потому что тогда, вот как говорили, что вот в Катыни расстреляли 14 тысяч поляков, да, советские. А сколько советские расстреляли русских, российских, советских людей?
Советские.
На всей нашей огромной территории. И после этого, значит, говорит, вот, немцы, мерзавцы, их там, наших там очерняют. Я говорю, хорошо, наших очерняют за Катынь. А почему мы их отмываем за то, что было сделано на территории этой страны в 20-е, 30-е, 40-е годы?
Константин спрашивает, среди академиков и членов-корреспондентов есть только два человека либерально настроенных, Рыжов и Гинзбург. Есть ли кто-то еще?
Ну, я знаю, я дружу с людьми, с которыми я либо высоко ценю их профессиональные достоинства, а в науке это первое слово, но в науке вторым элементом является порядочность, это должна быть честность. Это не обязательно единомыслие, поэтому он может быть, так сказать, расходиться со мной по политическим взглядам, но не до такого предела, чтобы оправдать те безобразия, о которых я только что говорю, но с ним интересно общаться и профессионально, и политически. Я думаю, что, конечно, не только Виталий Лазаревич есть в этом списке.
Ну, хотя как раз вот либеральными я бы взгляд Виталия Лазаревича бы не назвал.
Мы расходимся с Виталием Лазаревичем, но мы не фехтуем по этому вопросу. Мы сразу переходим к профессиональной деятельности.
Ну, раз уж мы назвали академики, слова академики и член-корреспонденты, очень коротко о том, что вот вы перед передачей назвали закончившейся предпродажной подготовкой Академии наук. Вот
вы передаете то, что я ответил по телефону на просьбу другого радио прокомментировать это дело сегодня. Я отказался, но в некотором смысле это так. Может быть, это жестко сказано, но те процессы, к которым приближалась Академии наук, я боюсь, что, и не боюсь, а имею основание так считать, что они валом пойдут после.
Еще один звонок мы успеем принять. Леонид Николаевич, если вы будете коротки.
Да, добрый день.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вспоминаю 96-й год, вот на месте академика сидел член политбюро такой, Александр Яковлев.
Да.
И вот что он говорил, Александр Яковлев, он отвечал за идеологию 5 лет. Горбачев его поставил 5 лет, он отвечал за идеологию в
Советском Союзе. Похоже, что так, да.
Да. И что же он говорил? Говорит, я всю жизнь шел по карьерной лестнице только с одной целью, чтобы разрушить Советский Союз. Вот вы пока находитесь в студии, поднимите архив и послушайте эту запись, что он говорил.
Я допускаю примерно, да. Смысл высказывания допускаю такой. Может, не в такой прямой форме, но смысл, я представляю себе, вполне возможно, был такой.
Так вот, у нас чекисты точно такие же, как Горбачев, как Гордеевский. Горбачев снес крышу Советскому Союзу. Ельцин разрушил стены.
Я просил быть лаконичным, но не прислушался ко мне, Леонид Николаевич. Более того, Юрий Алексеевич, у вас даже нет времени на то, чтобы как-то это прокомментировать.
Давай пожмем друг другу руки.
Это была программа «Время гостей». Я благодарю академика Юрия Рыжова, бывшего народного депутата Советского Союза, за участие в программе «Время гостей». «Время свободы». Андрей Шарый начнет подводить итоги дня минут через 10 после новостей. Оппозиция регистрирует новые факты давления на своих активистов в разных регионах России. Зачем Кремль продолжает зачистку политического пространства? Административные меры в России не могут остановить подорожание продуктов питания. Почему цены на продовольствие растут во всем мире? И штурмовик Су-25 в Приморье сбит ракеты другого российского самолета. Андрей Шарый вас ждет после выпуска новостей. А я, Владимир Лабурин, с вами прощаюсь. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».